Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, отец Евгений, благословите.
Господь с вами, дорогие братья и сестры, с праздником, всем вам Божьей помощи.
В начале июня отец Евгений и Алексей Грук, сотрудник благотворительного фонда «Спаси и сохрани» Харлампиевского храма, отправились в очередную командировку в зону СВО. Не так давно вернулись из нее. Сегодня мы хотели бы с отцом Евгением об этом поговорить. Вы тогда отправляли нам фотографии, краткий комментарий к фотографиям о том, где находитесь, что делаете. И я по этим фотографиям составила какую-то систему вашей поездки. Я буду говорить о фактах и спрашивать вас о том, что вы делали в том или ином месте. Вы говорили, что поездка началась с молитвы в Крестовоздвиженской церкви города Горняк в ДНР. А потом мы открыли благотворительный сбор для этого храма, чтобы купить им генератор. Расскажите о том, что сейчас происходит в православных храмах в зоне специальной военной операции.
В православных храмах совершается молитва. И, как и положено, там, где священники выжили, там, где они остались при своих приходах и при своей пастве, они служат божественную литургию, окормляют всех, кто окажется в числе тех, кому нужна, кто нуждается в помощи Божией, и кто по-настоящему прибегает с верою своей ко Христу. Жизнь продолжается, несмотря на абсолютно невыносимые подчас условия. Вот и в этом Горняке, который фронтовой город, по сути дела, священники там служат в удивительных совершенно таких и обстоятельствах, и с удивительным настроением, с радостными лицами встречавшие нас. Нет света, нет элементарных каких-то удобств, к которым мы привыкли. Но есть упование, есть вера, есть любовь к людям. И когда я спросил батюшку там, иеромонаха, а в чем вы нуждаетесь? Он говорит, а ни в чем. А я говорю, а что холодильник не работает? Да вот, говорит, света нет и генератора нет. Но единственное, что у них есть в избытке, это вода, как ни странно. Они имеют источник воды, который течет едва ли не единственный во всем городе. Из-под земли, с чистой, такой очень вкусной водой. С водой вообще проблема в тех местах. А у них она есть. И они этой водой питают многих-многих людей, кто в ней нуждается. Ну вот и холодильник-то, который не работает, мне подсказал, что надо бы, может быть, собраться и приобрести для этого прихода генератор. Мы его купили, сейчас он в Ростове, и мы ждем, когда там наши друзья смогут в ближайшее же время этот генератор доставить в этот самый поселок.
На самом деле, на платформе благотворительного фонда «Спаси и сохрани» действительно был объявлен сбор на генератор в Крестовоздвиженскую церковь города Горняк. Мы благодарим сердечно всех, кто поучаствовал в этом сборе. Надеемся, что холодильник у них заработает в скором времени.
И холодильник, и насос для раздачи воды, и свет в храме появится. Многое из того, что для нас привычно, станет доступным для наших православных братьев и сестер в этом небольшом шахтерском городе.
Первыми, кто получил помощь, стали работники госпиталя и хирург Шелихов Алексей Владимирович. Медицинскому подразделению вы передали медицинские средства, еще другую гуманитарную помощь. Расскажите, батюшка, вы уже не первый раз ведь ездите в этот госпиталь. Что это за место? Что там происходит?
Это госпиталь, военный госпиталь в Макеевке, в котором работает, служит, трудится замечательнейший человек, который известен, наверное, большему числу жителей города Иркутска, бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения нашего города, нашей области, Шелихов Алексей Владимирович. Он своим таким особым отношением к людям заслужил себе такую любовь и такое уважение, что мы считаем своим долгом обязательно его посетить и что-нибудь допривезти в этот госпиталь, как-то его поддержать. И никогда не проезжая мимо, всегда считая своим долгом поддержать его, нашего доброго земляка, посещаем его. Вот и в этот раз мы приехали, он нас ждал свободный небольшой там, промежуток времени между операциями, он нас принял. Мы передали помощь, поехали дальше. От общения с этим человеком, Алексеем Владимировичем Шелиховым, всегда на сердце как-то тепло. Бывают такие люди. Вот он один из них.
Потом вы побывали в 228-м полку штурмовиков, в отряде специального назначения «Вегов».
Потом мы побывали в 24-й бригаде специального назначения, в полку БПЛА 7776.
1438.
Да.
И в подразделении СОБР Росгвардии.
Да.
Какое место вам особенно тепло в сердце отзывается из этих?
А вообще все места как-то они близки. Знаете, когда едешь на войну, все время тебя такое давящее чувство преследует, которое, в общем, нельзя назвать чувством энтузиазма или радости от того, что ты едешь туда. Но когда ты оттуда возвращаешься, то становится не по себе от того, что ты едешь домой, а они там. И вот этот такой диссонанс, он всякий раз заставляет думать о них, об этих парнях, которые просто с открытым сердцем принимают всякий раз нас, когда мы бываем на их позиции, где бы это ни было. В горняке или в этом, или там в окопах полка 228, или в расположении у наших земляков 1438, или в заглубленных там бункерах полка БПЛА. Это природа русского человека, русского солдата. Когда ты к ним появляешься, он сразу три тебе предложения. Чай, кофе и баня. Всегда. Если ты остаешься ночевать, баня тебе гарантирована, можно сказать. А чай и кофе – это как естественная форма диалога между тем, кто рад тебя приветствовать, и теми, кто прибывает.
В любых условиях.
В любых, абсолютно любых условиях. Абсолютно любых условиях, где бы это ни было. И всегда ночлег, и всегда тебе самое лучшее место в самом теплом, сухом блиндаже. Это всегда теплое общение, непринужденное, кстати. Никто не выстраивает с тобой каких-то искусственных таких форм разговора. Все обыкновенно.
Они вас ждут?
Конечно, ждут. Особенно те, к кому мы ездим. Всякий раз. Но надо сказать, что вот мы в этом году особенно порадовались тому, как обустроился наш такой сибирский, иркутский полк 1438. Как они очень серьезно потрудились, парни, над своим расположением. И они вот построили там храм у себя. Да. И причастилось очень большое число парней, когда мы прибыли туда, ночевали там. И на следующий день к причастию пришло больше 20 человек. Это все и смысл нашей работы, одновременно ответ на то, к чему призывает Господь. Он призывает нас к примирению с Ним, к покаянию, к воссоединению с Ним наших сердец и нашей плоти через причастие. Вот так что такие наблюдения, они, с одной стороны, где-то стали привычными, а с другой стороны, радуют нас вновь и вновь, когда бы мы не пребывали туда, и всякий раз это все по-новому. Всякий раз знаешь точно совершенно, что в русской армии священника ждут как доброго гостя. И вне зависимости даже от того, везешь ты гуманитарку, не везешь ты гуманитарку, они даже в нее не заглядывают. Ну, привез. Ну, и хорошо. То есть гуманитарка не является здесь каким-то таким критичным фактором нашего общения или нашего присутствия там. Для них главное, что приехал священник.
А вы можете объяснить, если можно так сказать, схему вашей работы? Вот вы приезжаете в подразделение утром, днем, вечером. Как это выглядит?
А бывает по-разному. Прибываем мы и днем, и утром, и ночью, и вечером. У нас свой автомобиль. Фонд «Звезда» нам помог с его приобретением. И мы, благодаря Юрию Николаевичу Кононову, главным образом, пользуемся теперь УАЗиком нашим, который вмещает в себя и гуманитарку одновременно, и нас самих, естественно. Когда мы приезжаем в подразделение, мы, как правило, заранее об этом оповещаем людей, которые нас встречают, и объясняем смысл своего присутствия как раз в тех или иных местах. Если есть с нами гуманитарка, мы ее обозначиваем в качестве одной из наших задач. А если нет гуманитарной помощи, то мы о ней не вспоминаем даже. Главное, что нужно успеть сделать священнику на войне, это успеть объяснить людям, что нужно примириться с Богом, что нужно сказать, успеть сказать: «Господи, прости». Это нужно успеть каждому человеку, живущему на земле, этого Господь ждет от нас. И вот примирение – это оно как акт сознательного своего отношения к Богу, оно через покаяние приводит нас потом, естественно, к причастию, которое так необходимо каждому. То есть вечером мы беседуем около часа, полутора, а утром исповедуемся все и причащаемся. Где бы это ни происходило, даже в самых странных условиях, которые, кажется, этому вовсе не способствуют. Но с нами всегда дары, святые дары Христовые, и мы этими дарами причащаем бойцов, причащаемся сами, конечно.
Я знаю, что вы в эту поездку еще крестили нескольких, двух, кажется, людей.
Да, крестили двух парней, такие интересные, очень молодые люди. Это два мальчишки, которые поступили на срочную службу в 24-ю бригаду, а потом подписали контракты и поехали, в конце концов, вот на войну. Такие молоденькие совсем, простые. Но абсолютно уверенные в себе уже мужчины. И по отзывам моих друзей, их командиров, замечательные воины. Вот как раз эти молодые ребята, которые сегодня пополняют нашу армию, это та надежда, на которую мы опираемся, предполагая, что нам еще долго воевать.
А они ждут священника?
Молодой человек, может быть, и не так расположен в начале к разговору. Но именно этих молодых людей я уже встречал дважды. Сначала в Новосибирске, когда встречался с ними. Потом, когда мы виделись с ними в прошлую командировку, они находились на прохождении курса молодого бойца, там в расположении, уже в зоне СВО. А вот сейчас они уже приехали непосредственно выполнять задачи, поэтому встреча с ними была встреча старых знакомых. Молодому человеку еще многие вещи кажутся странными, непонятными. Но отклик, разговор священника доходит примерно до, не знаю, до 80% личного состава. Вот побеседую с людьми, и вот, считай, 8 из 10 придет причащаться. Ну, в разных подразделениях по-разному, где-то поменьше. У штурмовиков могут и 100% прийти, потому что жить остается недолго, как правило. Но все понимают, что все в руках Божьих, и что разговор с ними идет о самом главном, что может в их жизни состояться. Это встреча с Богом, в конце концов, конец ее, этой самой жизни. И поэтому еще очень интересно заметно, что когда, кажется, говоришь о заповедях, о каких-то догматических вещах, ты говоришь с людьми, которые, может, и не слышали ничего об этом, но почему-то с этим знакомы. Почему-то у них есть такое внутреннее знание, которое в них заложено, может быть, от предков, а может быть, от общей культуры нашей. Но поэтому разговор складывается быстро. То есть это не те люди, которым надо объяснять азбучные истины. Они все понимают.
Вы говорите с ними на одном языке.
Конечно, я с ними говорю на одном языке, как бы продолжая разговор. Как бы продолжая разговор, который мы начали некоторое время назад. Но, правда, некоторые вещи, конечно, приходится объяснять и подробно, и как-то обстоятельно, и обращая их на это внимание. Ну, например, причины войны. Каковы они, эти причины? А у любой войны есть духовная ее природа, ее источник. И она, как правило, религиозна. Любая война, в том числе это. И это в первую очередь. И человек нерелигиозный, он не может понять ее причины. Он как бы находится на таком удалении. Или для него мир раскрашен, как, знаете, такие серые тона. Почему тигр оранжевый, знаете? Чтоб распознали свои. А все жертвы тигра видят его зеленым и светло-зеленым. Понимаете, в чем дело? Таким бесцветным. И вот как раз мы, как люди, понимающие, кто свой, кто чужой, должны человеку вот это самое определение себя самого и успеть подать. Что он Божий, что он любимое чадо Божие, что он предназначен для жизни в раю, что его величайшая перспектива заключается не в том, чтобы он просто прожил эту жизнь, а чтобы приготовился к главному, к смерти и встрече с Богом.
Вы ведете записи, батюшка, когда ездите на войну?
Да, ну так, хронология, кое-какие замечания, может быть, которые могут помочь мне вспомнить, если придется вспоминать. Но некоторые вещи я не могу записывать, потому что уже и сил на это бывает, не остается. Но такой дневник собрался уже.
Поделитесь чем-нибудь, что вы записали в эту командировку.
А в эту командировку я записал как раз рассказ о поездке в Горняк. Дело в том, что сама по себе эта территория, это как раз чуть южнее города Селидово находится этот город, северо-западнее так вот, ой, юго-западнее. Мы ехали через зону сплошных разрушений и заехали в деревню под названием Максимилиановка. Я вспомнил про нашего владыку и даже несколько фотографий сделал. Стоит разрушенный дом и большой-большой куст черешни. Ну, мы подошли, посмотрели, нет ли мин, поели эту черешню. И мне вспомнился сюжет из моей жизни, когда в 2002 году мы приехали в город Бамут выбирать себе место для дислокации. И разрушенный город, и большой-большой куст черешни. И вот мы тоже стояли, ели эту черешню, и я думал, глядя на развалины этого большого города, 10 000 человек отложило в Бамуте. Думал, как же мы-то такой жизни дожили-то вообще, что разрушаем свои города, и при этом сами-то еще как-то живы. И стоим спокойно, едим эту черешню. И вот спустя 23 года снова такой же сюжет в моей жизни как бы напомнил мне о прошлом, одновременно с этим, к таким же размышлениям меня и подвинул. Мы потеряли Бога и связь с Ним, и поэтому живем в разрухе умов, сердец, городов, страны.
Это можно исправить?
Я думаю, что можно хотя бы в своем сердце навести порядок. В сердце и в уме. Вот это в наших силах. С Божьей помощью, опять же, с помощью церкви. Без Бога мы не разберемся ни в чем, ни в самих себе, ни в том, что вокруг нас. Надо себя начинать каждому из нас. Да и с каждого из нас в отдельности будет спрашивать Господь за то, что в нашей жизни случилось, и доброго, и худого. Были ли мы милосердны, были ли мы способными любить, прощать, помогать. Суд без милости, не сотворившему милости, говорит нам Писание. Вот это в наших силах вполне, быть милосердными.
Сейчас, наверное, самый момент сказать, что сбор средств для помощи Донбассу не так давно начал вестись фондом «Спаси и сохрани» уже от имени Иркутской епархии. А что, батюшка, было приобретено на средства, которые собрали через QR-код Сбербанка во всех храмах нашей епархии?
За непродолжительный, в общем-то, период, по-моему, месяца за два.
За три?
За три. Было собрано больше, чем 400 000 рублей. И мы на эти деньги приобрели дрон-детектор, называется такое устройство, которое сигнализирует о том, что рядом с тобой в радиусе там 1500 метров находится дрон. Очень эффективное, портативное, удобное средство, с часами даже, позволяет бойцам вовремя реагировать на угрозу. И вот мы приобрели 4 таких дрон-детектора, «Булат-4» называется, и раздали их бойцам, соответственно, в тех подразделениях, где в них по-настоящему нуждаются.
Мы сердечно благодарим всех прихожан иркутских храмов, которые поучаствовали в сборе. А сбор этот не прекращался, он продолжается и дальше. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска. И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Помоги, Господи, всем нам и дорогие братья и сестры. Очень прошу вас, помогайте, пожалуйста, нашим воинам, каждый в свою меру, каждый внося свою лепту в дело победы, в дело ее приближения. очень нуждаются наши солдаты в нашей поддержке. Помоги, Господи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.